Это должно было случиться посреди ночи. И в тот вечер свет нигде не погас. Никто не ушел спать. Все остались на местах. Кое-кто выполнял свои обязанности, но большинство просто выжидало. Майя сидела в своем кресле на мостике, наблюдая за экранами и думая о том, что изображения на них выглядели точь-в-точь, как во время симуляции на Байконуре. Неужели они выходили на орбиту Марса по-настоящему? Да, по-настоящему. Арес пронзил тонкую атмосферу Марса на скорости 40 тысяч километров в час, и на какое-то время корабль сильно завибрировал. Кресло Майи быстро затряслось. Раздался негромкий низкий рев, будто они летели сквозь доменную печь. И выглядело это так же. Экраны горели оранжево-розовым жаром. Сжатый воздух отскакивал от тепловых щитов и сгорал рядом с внешними камерами, так что весь мостик был затоплен цветами Марса. Затем гравитация вернулась, чтобы отомстить. Майя почувствовала, как у нее сжались ребра, и она еле могла дышать, а в глазах рябило. Было больно. Они неслись по разреженному воздуху со скоростью и относительной высотой, рассчитанными, чтобы перевести их в то, что в аэродинамике называется переходным течением, то есть в среднее состояние между свободно-молекулярным и безразрывным течением. Свободно-молекулярное течение было предпочтительным при самом перелете, когда воздух, ударяясь о тепловой щит, отталкивался в стороны. И образующийся таким образом вакуум заполнялся прежде всего путем молекулярной диффузии. Но они двигались слишком быстро для этого и едва избегали сильнейшего жара безразрывного течения, в котором воздух проходил через щит и корабль как часть волнового воздействия. Лучшее, что они могли сделать, взять наивысший курс из всех возможных, который достаточно бы их замедлил. Это привело бы к переходному течению, которое колебалось между свободно-молекулярным и безразрывным, тем самым ставя их на тернистый путь. И здесь таилась опасность. Попади они в зону высокого давления в атмосфере Марса, где какая-нибудь чувствительная система отказала бы из-за нагрева, вибрации или перегрузки, наступил бы один из кошмаров Аркадия. Их раздавило бы прямо в креслах, отяготив каждого весом в 400 фунтов. Этого Аркадий не мог как следует симулировать в действительности, как мрачно подумала Майя, когда они стали особенно уязвимы и особенно беспомощны перед этой опасностью. Но судьба распорядилась так, что стратосферная погода Марса была стабильной, и они по-прежнему проходили мантру, которая на деле оказалась 8 минутами грохота, тряски и спёртого дыхания. И тем не менее, Майя не могла припомнить часа, который тянулся бы так долго. Датчики показывали, что главный тепловой щит нагрелся до 600 градусов Кельвина. А затем вибрация прекратилась. Грохот умолк. Они выскочили из атмосферы, проскользнув около четверти планеты. Затем сбросили порядка 20 тысяч километров в час, а температура теплового щита выросла до 710 градусов Кельвина, вплотную приблизившись к предельной. Однако метод сработал. Все успокоилось. Они снова оказались в невесомости, сдерживаемые ремнями своих кресел. Было ощущение, будто они полностью остановились и парили в совершенной тишине. Они неуверенно отстегнулись и словно призраки взмыли в прохладный воздух. Слабый шум продолжал отдаваться у них в ушах, подчеркивая наступившую тишину. Они разговаривали слишком громко, пожимали друг другу руки. Майя, оторопев, не понимала, что ей говорили. Не потому что не слышала, а потому что не обращала внимания на смысл слов.